Глава четвертая. Заговор. Данглар следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока они не скрылись за фортом Святого Николая. Потом он снова повернулся к своим собутыльникам. Фернан, бледный и дрожащий, сидел неподвижно, а Кадрус бормотал слова какой-то застольной песни.
«Мне кажется, — сказал Данглар Фернану, — эта свадьба не всем сулит счастье».
«Меня она приводит в отчаяние», — ответил Фернан.
«Вы любите Мерседес?»
«Я обожаю ее».
«Давно ли?»
«С тех пор, как мы знаем друг друга. Я всю жизнь любил ее».
«И вы сидите тут и рвете на себе волосы вместо того, чтобы искать средства помочь горю? Черт возьми, я думал, что не так водится между каталанцами».
«Что же, по-вашему, мне делать?» — спросил Фернан.
«Откуда я знаю? Разве это мое дело? Ведь, кажется, не я влюблен в мадемуазель Мерседес, а вы ищите и обрящите, как сказано в Евангелии».
«Я уж нашел было».
«Что именно?»
«Я хотел ударить его кинжалом. Но она сказала, что если с ним что-нибудь случится, она убьет себя».
«Бросьте, такие вещи говорятся да не делаются».
«Вы не знаете, Мерседес. Если она пригрозила, так уж исполнит».
«Болван», — прошептал Данглар. «Пусть она убивает себя. Мне какое дело, лишь бы Дантес не был капитаном».
«А прежде чем умрет Мерседес, — продолжал Фернан с твердой решимостью, — я умру».
«Вот любовь-то!» — закричал Кадру с пьяным голосом. «От это любовь так любовь, или я ничего в этом не понимаю?»
«Послушайте, — сказал Данглар, — вы, сдается мне, славный малый, и я бы хотел, черт меня побери, помочь вашему горю, но...»
«Да! — подхватил Кадрус. — Говори!»
«Любезный, — прервал его Данглар, — ты уже почти пьян. Допей бутылку, и ты будешь совсем готов. Пей и не вмешивайся в наши дела. Для наших дел надо бы иметь свежую голову».
«Я пьян!» — вскричал Кадрус. «Вот тоже! Я могу выпить еще 4 такие бутылки! Это же пузырьки из-под одеколона! Папаш Памфил, вина!»
И Кадрус стукнул стаканом по столу. «Так вы говорите, — сказал Фернан Данглару, с жадностью ожидая окончания прерванной фразы, —
я уж не помню, что говорил. Этот пьяница спутал все мои мысли».
«И пусть пьяница. Тем хуже для тех, кто боится вина. У них, верно, дурные мысли, и они боятся, как бы вино не вывело их наружу».
И Кадрус затянул песенку, бывшую в то время в большой моде. «Все злодеи-водопийцы, что доказано потопом». «Вы говорили, — продолжал Фернан, — что хотели бы помочь моему горю, но, — прибавили вы...»
«Да, но чтобы помочь вашему горю, надо помешать Дантесу жениться на той, которую вы любите. Свадьба, по-моему, легко может не состояться и без смерти Дантеса».
«Только смерть может разлучить их», — сказал Фернан.
«Вы рассуждаете, как устрица, друг мой, — прервал его Кадрус. А Данглар у нас умник, хитрец, ученый. Он докажет вам, что вы ошибаетесь. Докажи, Данглар. Я поручился за тебя. Докажи, что Дантесу не нужно умирать. Притом жалко будет, если Дантес умрет. Он добрый, малый. Я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!»
Фернан, досадливо махнув рукой, встал из-за стола.
«Пусть его»,
— сказал Данглар, удерживая каталанца.
— Он хоть пьян, а не так далек от истины. Разлука разделяет не хуже смерти. Представьте себе, что между Дантесом и Мерседес выросла тюремная стена. Она разлучит их точно так же, как могильный камень.
— Да, но из тюрьмы выходят, — сказал Кадрус, который, напрягая остатки соображения, цеплялся за разговор. А когда человек выходит из тюрьмы, и когда он зовется Эдмон Дантес, то он мстит.
«Пусть», — прошептал Фернан.
«При том же, — заметил Кадрус, — за что сажать Дантеса в тюрьму? Он не украл, не убил, не зарезал.
Замолчи», — прервал его Данглар.
«Не желаю молчать», — сказал Кадрус. «Я желаю, чтобы мне сказали, за что сажать Дантеса в тюрьму. Я люблю Дантеса! За твое здоровье, Дантес!»
И он осушил еще стакан вина. Данглар посмотрел в окончательно посоловевшие глаза портного и, повернувшись к Фернану, сказал:
«Теперь вы понимаете, что нет нужды убивать его?»
«Разумеется, не нужно, если только, как вы говорите, есть средство засадить Дантеса в тюрьму. Но где это средство?»
«Если хорошенько поискать, так найдется», — сказал Данглар. «А впрочем, — продолжал он, — чего ради я путаюсь в это дело? Ведь меня оно не касается».
«Не знаю, касается ли оно вас, — вскричал Фернан, хватая его за руку, — но знаю, что у вас есть причины ненавидеть Дантеса. Кто сам ненавидит, тот не ошибается и в чужом чувстве».
«У меня причины ненавидеть Дантеса? Никаких, даю вам слово. Я видел, что вы несчастны, и ваше горе возбудило во мне участие, вот и все. Но если вы думаете, что я стараюсь для себя, тогда прощайте, любезный друг, выпутывайтесь из беды, как знаете».
Данглар сделал вид, что хочет встать.
«Нет, останьтесь», — сказал Фернан, удерживая его.
«Не все ли мне равно, в конце концов, ненавидите вы Дантеса или нет? Я его ненавижу и не скрываю этого. Найдите средства, и я все исполню. Только не смерть, потому что Мерседес сказала, что она умрет, если убьют Дантеса».
Кадрус, опустивший голову на стол, поднял ее и посмотрел тяжелым и бессмысленным взглядом на Фернана и Данглара.
«Убьют Дантеса?» — сказал он. «Кто собирается убить Дантеса? Не желаю, чтобы его убивали. Он мне друг. Еще сегодня утром он предлагал поделиться со мной деньгами, как поделился с ним я. Не желаю, чтобы убивали Дантеса».
«Да кто тебе говорит, что его хотят убить, дурак?» — прервал Данглар. «Мы просто шутим. Выпей за его здоровье», — продолжал он, наполняя стакан Кадруса. «И оставь нас в покое».
«Да-да, за здоровье Дантеса», — сказал Кадрус, выпивая вино. «За его здоровье! За его здоровье! Вот!»
«Но средства, средства!» — спрашивал Фернан. «Так вы еще не нашли его?»
«Нет, ведь вы взялись сами...»
«Это правда», — сказал Данглар. «У французов перед испанцами то преимущество, что испанцы обдумывают, а французы придумывают».
«Ну так придумайте!» — нетерпеливо крикнул Фернан.
«Человек!» — крикнул Данглар. «Перо, чернил и бумаги!»
«Перо, чернил и бумаги?» — пробормотал Фернан.
«Да, я бухгалтер. Перо, чернила и бумага — мои орудия. Без них я ничего не могу сделать».
«Перо, чернил и бумаги!» —
крикнул в свою очередь Фернан. «На том столе!» — сказал трактирный слуга, указывая рукой.
«Так подайте сюда!»
Слуга взял перо, чернила и бумагу и принес их в беседку.
«Как подумаешь, — сказал Кадрус, ударяя рукой по бумаге, — что вот этим вернее можно убить человека, чем подкараулив его на опушке леса. Недаром я пера, чернила и бумаги всегда боялся больше, чем шпаги или пистолета».
«Этот шут не так еще пьян, как кажется, — заметил Данглар. Подлейте ему, Фернан».
Фернан наполнил стакан Кадрусса, и тот, как истый пьяница, отнял руку от бумаги и протянул ее к стакану. Каталанец подождал, пока Кадрус, почти сраженный этим новым залпом, не поставил, или, вернее, не уронил стакан на стол.
«Итак», — сказал каталанец, видя, что последние остатки рассудка Кадрусса утонули в этом стакане. «Итак», — продолжал Данглар, — «если бы, например, после такого плавания, какое совершил Дантес, заходивший в Неаполь и на остров Эльба, кто-нибудь донес на него королевскому прокурору, что он бонапартистский агент?»
«Я донесу!»
— живо вскричал каталанец.
«Да, но вам придется подписать донос. Вас поставят на очную ставку с тем, на кого вы донесли. Я, разумеется, снабжу вас всем необходимым, чтобы поддерживать обвинение, но Дантес не вечно будет в тюрьме. Когда-нибудь он выйдет оттуда, и тогда горе тому, кто его засадил». Мне только и нужно, чтобы он затеял со мной ссору. А Мерседес? Мерседес, которая возненавидит вас, если вы хоть пальцем тронете ее возлюбленного Эдмона.
Это верно, — сказал Фернан.
Нет-нет, — продолжал Данглар, — если уж решаться на такой поступок, то лучше всего просто взять перо вот так, обмакнуть его в чернила и написать левой рукой, чтобы не узнали почерка, маленький доносец следующего содержания.
И Данглар, дополняя наставление примером, написал левой рукой косыми буквами, которые не имели ничего общего с его обычным почерком, следующий документ, который и передал Фернану. Фернан прочел вполголоса.
Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле «Фараон», прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже. Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».
«Ну вот», — сказал Данглар, — «это похоже на дело, потому что такой донос никак не мог бы обернуться против вас самих, и все пошло бы само собой. Оставалось бы только сложить письмо вот так и надписать господину королевскому прокурору. И все было бы кончено». И Данглар, посмеиваясь, написал адрес.
«Да! Все было бы кончено!» — закричал Кадрус, который, собрав последние остатки рассудка, следил за чтением письма и инстинктивно чувствовал, какие страшные последствия мог иметь подобный донос. «Да, все было бы кончено, но это было бы подло!»
И он протянул руку, чтобы взять письмо. «Именно потому, — отвечал Данглар, отодвигая от него письмо, — все, что я говорю и все, что я делаю, — это только шутка. И я первый был бы весьма огорчен, если бы что-нибудь случилось с нашим славным Дантесом. Посмотри». Он взял письмо, скомкал его и бросил в угол беседки.
«Вот это дело! — сказал Кадрус. — Дантес — мой друг, и я не хочу, чтобы ему вредили».
«Да кто ж думает ему вредить? Уж верно, не я и не Фернан», — сказал Данглар, вставая и посматривая на каталанца, который искоса поглядывал на бумагу, брошенную в угол.
«В таком случае, — продолжал Кадрус, — еще вина! Я хочу выпить за здоровье Эдмона и прекрасный Мерседес!»
«Ты и так уж слишком много пил, бражник, — сказал Данглар, — и если еще выпьешь, то тебе придется заночевать здесь, потому что ты не сможешь держаться на ногах».
«Я?»
— с пьяным хвастовством сказал Кадрус, поднимаясь.
«Я не могу держаться на ногах. Бьюсь об заклад, что взберусь на Акульскую колокольню и даже не покачнусь».
«Хорошо», — прервал Данглар. «Побьемся об заклад, но только завтра. А сегодня пора домой. Дай мне руку и пойдем».
«Пойдем, — отвечал Кадрус, — мне не требуются твои руки. А ты идешь, Фернан, и идешь с нами в Марсель?»
«Нет, — сказал Фернан, — я пойду домой, в Каталаны».
«Напрасно. Пойдем с нами в Марсель, пойдем».
«Мне незачем в Марсель, я не хочу туда».
«Как ты сказал, не хочешь? Ну ладно, как хочешь, волен-му воля. Пойдем, Данглар, а этот господин пусть идет в Каталаны, если ему угодно».
Данглар воспользовался уступчивостью Кадруса и повел его по марсельской дороге. Но только чтобы оставить Фернану более короткий и удобный путь, он пошел не вдоль набережной Ревнев, а к воротам Сен-Виктор. Кадрус, шатаясь, следовал за ним, повиснув у него на руке. Пройдя шагов 20, Данглар обернулся и увидел, как Фернан
бросился к измятому письму, схватил его и, выскочив из беседки, побежал к городу.
— Что же он делает? — сказал Кадрус. — Он соврал. Сказал, что пойдет в Каталаны, а сам идет в город. — Эй, Фернан, ты не туда идешь, приятель!
— Это у тебя в глазах мутится, — прервал Данглар. — Он идет прямо к старой больнице.
— Правда? — сказал Кадрус. — А я бы поклялся, что он свернул направо. Верно говорят, что вино — предатель.
— Дело как будто на мази, — прошептал Данглар. — Теперь уж оно пойдет само собой.